радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В прямом эфире радио «Радонеж» передача с участием настоятеля храма Всех Святых, что в Красном Селе, протоиерея Артемия Владимирова. Здравствуйте, батюшка! Приветствуем вас вновь,
взаимно, вновь в прямом эфире. Взаимно добрый вечер!
У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом Ирина Моисеева. Наш телефон в студии 959-59-39, код Москвы 495. Короткий номер для СМС-сообщений 55-22. В начале сообщения нужно написать слово «Вера». Великий пост уже приполовился, и вот уже завтра мы будем слушать целиком канон преподобного Андрея Крицкого, а там уже и вскоре праздник Похвала Пресвятой Богородицы, не за горами праздник Благовещения и Вербное Воскресение. Великий пост, уже мы видим завершение Великого Поста и, можно сказать, свет в конце туннеля. Батюшка, как же нам не упустить эти последние дни Великого Поста и восполнить то, что, может быть, еще мы не успели от поста получить?
Приветствую вас, дорогие друзья. Действительно, каждый наступающий новый день приносит нам свои духовные плоды. И те, кто любит великий покаянный канон преподобного Андрея, завтра вечером будут иметь возможность погрузиться умом и сердцем в благодатный мир Священного Писания и вместе с подвижниками глубокой старины обратить к Богу покаянный свой голос. «Помилуй мя, Боже, помилуй мя». На этой неделе мы еще и празднуем память великого угодника Божьего Алексея, человека Божьего. В Москве много храмов, пределов, посвященных его святому имени, так и в нашем Алексеевском храме, точнее, обители возрождаемой, в храме Всех Святых, равно и в храме Алексея Божьего Человека, который входил в обители, ныне возрожден, будет совершаться божественная литургия прежде священных даров. Остановись мгновение для того, чтобы нам не лишиться Божьей благодати, будем стяжевать ее предстоянием Богу, очищением и трезвением ума в призвании имени Господа. И, конечно же, милостивым расположением к людям, далеким от всякого осуждения их несовершенств. Между прочим, заботясь о личном благочестии, не будем забывать и того, что совершается в мире. Мне хочется с малым сокращением прочитать вам, дорогие друзья, обращение к прихожанам Сретенской обители, ее настоятеля архимандрита Тихона Шевкунова. Он напоминает о том, что уже два десятилетия в сербской земле Косово и Метохия льется кровь православных людей. Множество христиан за это время было убито, порушено церквей. Все это совершается при попустительстве так называемого цивилизованного мира. Между прочим, Метохия переводится как «церковная земля». Она святая и древняя, служила и служит прибежищем сотен тысяч людей. И вот примерно 250 тысяч из них вынуждены были бежать с родины предков после 99-го года. Однако осталось в недоброжелательном, враждебном окружении множество. В некоторых городах Косово живет буквально по несколько человек, ставших изгоями в родной земле. Однако эти мужественные люди не дают загасить свечу православия. Совершают богослужение монахи не без риска для собственной жизни. Они не могут выйти за стены обители, им угрожают насилием и смертью. Церковь заботится о своих соотечественниках. В Косово действует благотворительные учреждения, медицинские, бесплатные народные кухни. Можно было бы уехать в Центральную Сербию, однако тысячи христиан совершают свой ежедневный подвиг здесь. И недавно они открыли семинарию. Взрослые люди прислали своих детей, 15-16-летних юношей, в Призренскую старейшую духовную семинарию, возрожденную. Юношам просто невозможно выйти за территории полуразрушенной семинарии. Албанцы – жестокий народ. Однако там возрождается учебная жизнь. Святейший патриарх Кирилл благословил помощь для семинарии в Призрине и вообще храмов Косово. И особенно стараются братья Сретенской обители от книгоиздательства сельскохозяйственного производства передают для косовских православных вспомоществования. Предлагаю присоединиться и всем вам. Будет передан туда и утварь, и книги в разграбленные храмы в Косово. В Сретенской обители появился особый ящик для пожертвований с надписью «Для помощи монастырям и храмам Косово и Метохии». На сайте православие.ру открыта страница, где можно найти необходимые финансовые сведения для перечисления средств. Настоятель монастыря вместе со своими семинаристами после Пасхи до двух поедет в Косово передать все эти пожертвования гонимой сестре церкви. И сегодня святейший патриарх просит молитв за святейшую страждущую сербскую церковь. А мы с вами присоединимся к призыву батюшки отца Тихона. Смотрите информацию на его сайте православие.ру. Те, кто болеет за судьбы Отечества, будущее России как великой державы, за молодежь беспокоиться, могут прийти в ближайшее время и вместе с философами, историками, политологами, социологами, спортсменами, кинорежиссерами, тележурналистами в четверг 29 марта поучаствовать в вечере из цикла «Возвращения на родину» в Доме кино в Белом зале в 18:30. Слава России! История спорта, история страны. Вам предстоит встреча с отцом Александром Шумским, писателем, четырехкратным чемпионом мира Олимпийских игр, господином Иваницким, доктором философских наук, профессором социологии Андрющенко, ведущий лауреат Пушкинской премии Лином Крчан. Ждем вас, дорогие друзья, на этот вечер, который обещает, как и всегда, быть насыщенным и интересным раздумьями о судьбах Родины. Билеты вы можете еще найти в лавке храма Сретенской обители, в часовне преподобного Сергия Радонежского напротив станции Витурьимской, в книжной лавке всех святых, что в Красном селе. И смотрите сайт www.возвращениелина.ру.
Матушка, вы напомнили нашим слушателям, что в пятницу день преподобного Алексея Человека Божия, которого издавна почитают на Руси. Я хотела бы сказать тем нашим радиослушателям, которым дорога история Москвы, история московских обителей, что в книжной лавке Храма Всех Святых есть два уникальных репринтных издания. Одно из них – Токмакова, история Алексеевского монастыря, а другое – это акафист преподобного Алексея Человека Божия, который был составлен по благословению игумени Антонии Алексеевского монастыря с исторической справкой о его написании. Батюшка, продолжая нашу передачу, думаю, что слушателям было бы интересно узнать о вашей только что завершившейся вчера ночью поездке. Наверное, еще не все знают, что вы посетили такие дальние от нас страны, как Япония и Китай. И хотелось бы услышать ваш рассказ, может быть, небольшой, об этих поездках, если это возможно.
Да, действительно, по благословению священноначалия я достиг этих пределов земли и в Поднебесной, окруженной Великой Китайской стеной, в Пекине имел счастье в позапрошлый воскресный день молиться в храме, нововозрожденном храме Успения Богородицы, на территории некогда русской духовной миссии, а теперь российского посольства, при непосредственном участии Владимира Владимировича Путина, святейший патриарх Кирилл осветил этот храм, и сейчас там сложилась дружная община из посольских работников, возглавляемая батюшкой Сергием, его супругой уже 2 года, они трудятся здесь. Интересно, что это единственный храм, где совершается божественная литургия, и молится горстка православных русских людей за 1,5 миллиарда китайцев. Законы страны достаточно строги. Китайцы не имеют права входить в православные храмы. Представьте себе, несмотря на то, что там есть в городе несколько католических храмов, служится, разумеется, служба на китайском языке, священник может быть только китайцем, таковы законы, а вот православие еще пока не представлено китайскими священниками, хотя у нас в России выучилось несколько студентов-китайцев, но так как они не получили непосредственного разрешения всемогущего КПК, китайской коммунистической партии, то на них еще не смотрят как на законных представителей этой религии. Вот. И можете представить себе, дорогие друзья, мои чувства, когда, стоя у Божьего престола, поднимая предложенный хлеб и вино, твоя от твоих, Господи, приносящий за всех и за вся духовным взором, я обумал эту огромную и прекрасную страну, имеющую столь древнюю историю, и чувствовал, как Божья благодать, лучи ее простираются до реки Хуанхэ и Янцзы, на северный Китай, где живут высокорослые люди, средний Китай с желтой почвой, южный теплый Китай, где живут рыбаки, и все мы молились за 1,5 миллиарда китайцев. Нужно сказать, что, совершив прогулку по Пекину, буквально в первый свой день приезда я был потрясен. И не только размахами этого города, где сегодня сотни небоскребов, при том, что их периметр, не только высота, но и объем превышает всякие мысленные пределы. Если бы мне удалось посетить Шанхай, там, говорят, еще и такие навесные автомобильные дороги, при том, что сам город зеленый, проспекты широкие, что и Япония со столицей Токио, и европейские города представляются уже деревней по сравнению с этими городами-миллионниками, их в Китае больше 20, и огромным населением которое отличается невероятной трудоспособностью. Что мне понравилось в Китае, я был настроен учиться всему хорошему. Так это удивительный порядок. На каждом углу постовой. Стоит он на особой платформе. Смотрит, как заводные часики, как будильник. Вращается голова, как у филина, прямо, направо, налево. И это не только военные, но и милиционеры, дежурные на парковках, гостиницах, на переходах, везде соответствующие постовые, которые зорко, не мигая, взирают на вас, и вы чувствуете, что здесь нет и не может быть места никаким выходкам, никакой распущенности, никакой расслабленности вот этой так называемой вольницы американской. Этого здесь нет. Притом, что страна рано начинает свой труд, поздно его завершает. И для меня, конечно, было замечательным примером знакомства с китайским народом, к которому, к сожалению, я не мог обратиться. Не потому только что не знаю китайского языка, знаю английский, но в Китае строжайшим образом запрещено распространение Слова Божия от лица иностранца. Это карается очень строго законом. Но есть и более разумные законы. Если вы слышали, то 20 марта в Китае в одностороннем порядке запрещен оказался анонимный интернет. Никто не имеет права теперь всякую невидаль и чепуху болтать в интернете, выдавая себя за кого-либо иного. Китайцы очень мудрый народ, они не только изобрели порох, фарфор и шелк, но они прекрасно разбираются в политической ситуации, знают, откуда веет притворный ветер оранжевых революций. Он, как ни странно может показаться, кому-то заквашивается в интернете. Именно там скисает эта кислая закваска, эти дрожжи псевдореволюционного сознания. И вот китайцы, которые однозначно запретили всякие порно-сайты, и никто из китайцев не имеет доступа к этой виртуальной клоаке, а теперь еще и требуют, чтобы всякий человек официально зарегистрировался и отвечал за свои слова в этих сетевых компьютерных книгах, так сказать. Ну как не порадоваться этому примеру? Не говорю о строжайших законах преследования наркодельцов, взяточников. Я сам читал в китайских газетах о том, как после долгих процессов приговорены были к высшей мере наказания люди, отважившие заниматься каким-то безнравственным бизнесом, поощрять проституцию, азартные игры. Представьте себе, в то время как весь мир погибает, буквально рукой подать в Таиланд, где практически узаконена проституция молодежи, в Китае это недопустимо, никакие ориентации извращение человеческой природы просто невозможны. Может быть, где-то и прячется порог по углам, но он находится однозначно вне закона. И можно удивляться духовному здоровью этой нации, которая, хотя и не просвещена сейчас в большинстве своим светом веры Христовой, но верна в указанном мной отношении естеству человеческому, куда более выжившие из ума старушки Европы, открыто глумящиеся своими однополыми браками и мнимой толерантностью, так что из уважения к людям, потерявшим понятие человеческой достоинства, уже преследует тех, кто носит на груди крестик, как в Англии, или выносит из школ распятие, как в Италии.
Батюшка, а сохранились ли православные храмы и что-то от миссии русской некогда там?
К сожалению, совсем недавно, еще в 80-х годах, при попустительстве советского посольства, были разрушены храм преподобного Серафима Саровского, освященный в 1903 году, тотчас после прославления Саровского угодника Божьего на кладбище, где предположительно были перезахоронены тела русских князей, расстрелянных вместе с Елизаветой Федоровной. Сейчас организуется потихонечку поиск этой великой святыни. Не будем забывать, что русское зарубежье причислило давно к лику святых этих мучеников за Христа. Так и в русской духовной миссии были снесены величественные храмы. Напомню вам, что главный храм в центре этой огромной территории, изрядно, правда, сокращенной Хрущевым, который, вы помните, и в Израиле отдал огромные русские земли за боржу с мандаринами, успевшими, впрочем, протухнуть, прежде чем они приехали в СССР. Так он поступил и в Китае, и мне было приятно в самом центре посольства, где меня водил посольский работник, увидеть величественный крест, по которому можно было понять, что именно сюда прибыли некогда наши соотечественники, албазинцы-казаки. И настолько имели высокий авторитет пред китайским императором, что он их держал в качестве своей неусыпной стражи. Проникшись любовью к православному казачеству, этот император, по-моему, маньчжурского происхождения, и разрешил тогда строить первые русские храмы в столице Китая. К сожалению, в Харбине, в Шанхае закрыты оказались православные храмы. В Шанхае сохраняется еще как музей православный храм, но богослужение уже не допускается. Вот единственная церковь в Пекине легально совершается богослужение на русском языке, но ни одному китайцу нет туда входа. А что касается Японии, дорогие друзья, то Токио действительно поражает взор. Это мегаполис с высящимися громадами небоскребов. Впрочем, Япония – изящная страна. Если в Китае вас поражает Великая Китайская стена, это чудо света, не вмещающиеся ни в какие рекорды книги Гиннесса, суровая, но прекрасная, гористая местность, то Япония – страна изысканная, утонченная, как и сами японцы. В первый день, гуляя по Китаю, я как бы оказался в атмосфере 70-х годов 20 века в СССР. Это чувствуется в воздухе, спираль безбожия, которое нанесло страшный урон человеческим сердцам. Несмотря на то, что китайцы не развратились, чтобы впасть в какую-то бездеятельность, они трудятся от зари до зари и, может быть, обретают свое спасение в этом целенаправленном труде, соединенным с большим чувством коллективизма, единства, то в Японии меня поразило уважение японцев к своему императору. Знаете ли вы, дорогие друзья, что в Японии глубоким почитанием пользуется здравствующий император, человек уже преклонного 70-летнего возраста, он большой ученый, занимается исследованием, как Кусто, подводного мира, но при этом все гости Японии, все политические деятели почитают за честь получить доступ и аудиенцию от уважаемого всей страной человека. Японцы своего рода молитвенные люди. Хотя они язычники в большинстве своем. В Японии нет таких строгих законов, ограничивающих деятельность православия. Однако они обращаются к небу о здравии императора. Недавно они очень переживали, были трудные роды у жены наследника императора. Вся страна, так сказать, просила неба о милости. И по приглашению настоятеля нашего патриаршего подворья, храма Александра Невского, в минувшее воскресенье, стоя у Божьего престола, я с большим удовольствием на Ектенье мирный слушал и диаконские прошения. В частности, молились мы и за императора, главу японского народа, который таким образом имеет свой стяг, свою душу, свой вымпел, свое знамя, ощущает себя не обезглавленным трупом, как иные народы, к сожалению, потерявшие понятие о природной, Богом данной своей политической иерархии, но живым телом. И добавлю только к этому, что японцы народ удивительно дисциплинированный. В отличие от китайцев, они не движутся внешним страхом. Там коммунистическая партия Японии не представляет собой сколько-нибудь заметной политической силы. Но им присуща внутренняя дисциплина, что особенно ценно. И вы знаете, не только это пунктуальность, корректность, точность, но и удивительное смирение и терпение в отношении друг друга. 5 дней, путешествуя по японским городам, мне удалось посетить древнюю столицу Японии Киото и подивиться красоте японских пейзажей, ландшафтов японских, которыми сейчас интересуется и буквально бредит весь мир. Я обратил внимание, насколько эти люди благожелательны, спокойны, улыбчивы. Там не услышишь брани никакой, не увидите вы никакой грубости. Что вы? Любой продавец в магазине кланяется вам, как почетным гостям. И при этом не сухо и деланно, а от сердца. Сердце сердцу весть подает. Представьте себе, мы двигались на скоростном японском уникальном поезде. Расстояние от Токио до Киото несколько сотен километров. Преодолевается за 2 с небольшим часа. Почему? Скорость поезда 300 с чем-то километров в час. Практически почти равняется самолету. И по этому сверхкомфортабельному поезду движется сначала билетерша, потом полицейской, потом какие-то милые японские девушки, предлагающие вам соки, воды, закуски. И, обойдя весь салон вагона, каждому подойдя, прежде чем перейти в другой вагон, она поворачивается в дверях к вам лицом и делает достаточно глубокий поклон с улыбкой. Вы не можете сами не склонить свою голову в ответ и не поблагодарить служителя. И точно так же поступает полицейский, водитель такси, провожая вас. В автобусе, на котором мы ездили, водитель не снимал белых перчаток. Идеальная белая сорочка, галстук. И все мужчины практически в Токио в первую половину дня выходите, смотрите, это белые воротнички, белые галстуки, как будто вы попали на какой-то торжественный прием, а не ходите по улице. А вот зато в Киото я увидел японских женщин, ну, преимущественно среднего возраста, в своих кимоно. При том, что все носят белые носочки. Представьте себе, Япония чистейшая страна, нигде так строго не следят за средой обитания, за экологией, как в Японии, тратя на это огромные деньги. Для примера сказать, США не захотела подписать вот эту конвенцию, по которой тратятся огромные средства на сжигание мусора в пределах города, но только не на свалке, в чаду и в копоте, а в сверхсовременных башнях, где под влиянием предельных температур расплавляется любой мусор от железа до бумаги и каким-то образом перерабатывается, не знаю, в какой вид энергии. Вот США более грязная страна, они не хотят тратить деньги на то, чтобы не загрязнять мир, а в Японии все ходят в белых носочках, очевидно, как знак особой чистоты, стерильности. И это так приятно. Вы сами начинаете невольно следить за самим собой, быть можно дельным человеком, заботясь о красе ногтей. Я уже упомянул о том, насколько красивы японские пейзажи, не то что мнитивы природа, но в отличие от русской природы, в наготе которой сквозит смирение и божественная кротость, японские пейзажи навевают философские думы. Удивительные малого размера сосенки или какие-то хвойные пихтовые деревья, они похожи на самих японцев. Кстати, японцы и китайцы, как правило, низкорослые. Я не видел на улицах Японии толстых людей. Все японцы очень следят за своим здоровьем, питаются очень здоровой пищей. Это море, это морепродукты. Кстати, пища постная. Преимущественно это все виды трав, зелени, все свежайшее. В Японии культ свежей еды. Если к середине дня свежая рыбка немножко присвянет на прилавках или какая-нибудь петрушечка загнется, ее сразу убирают с прилавков. И это не только в какой-нибудь азбуке вкуса, а во всех самых мелких лавочках. Ну и, конечно, японский народ выдержал испытание, которому удивлялся весь мир. Год тому назад, вы помните, трагедия цунами, землетрясение, а это встречается событие достаточно часто имеет место, но представьте себе огромные районы города Токио, оставлены квартиры, машины, ни единого случая мародерства, ни у кого не поднялась рука, не то что взять чужое, но и повысить цены на такси или на хлеб, что, к сожалению, мы наблюдали, это было безобразное явление у нас в аэропорту при несчастье, совершенном руками двуногих террористов. Не русская черта, не славянская черта. И до сих пор стыдно, что поддались смертному греху корысти те люди, которые забыли тогда, что они сами рождены матерью. Нет, в Японии было все иначе. Очереди, где никто никуда, никто не спешил. А они пережили очень тяжелый месяц без света, без электричества, без бензина. Ну, правда, день второй, третьей недели и отдельные части города вновь ожили и вернулись к исконному порядку. Но замечательные примеры, когда рестораны предоставили возможность бесплатно питаться людям. Школы открыли свои залы школьные, физкультурные залы для беженцев. То есть это было общество взаимопомощи, поистине явление христианского человеколюбия в стране, которая своим символом имеет вот этого самого несчастного дракона. Мне было удивительно наблюдать, как японцы, самая технологичная в мире нация, а нет возможности мне подробно рассказывать о том, какого совершенства достигает их бытовая техника. Общественный туалет – это просто какой-то интернет-кафе. Там все соединено кнопочками для компьютеров, и разные функции осуществляются таким образом этой техники. Но мне было интересно наблюдать, как японцы, они производят в большинстве своем вид очень интеллигентных, утонченных, рафинированных людей. Приходят в свои храмы взирают на довольно страшные по виду языческие божества, охраняющие их Будду, и обкуривают себя какими-то ароматами, думая, что так происходит очищение души. Вот это мне показалось удивительным, непонятное совмещение современного рационализма и утонченности компьютерных технологий и полное духовное невежество, если говорить о явлениях духа. Но мы сегодня больше беседовать будем о сильных сторонах этого народа.
Батюшка, а встречали ли вы православных японцев и были ли в православных
странах?
Конечно. Не запрещена там миссия?
Нет, нет. Япония в этом смысле это свободная страна, где, повторяю, самым сильным фактором является внутренняя самодисциплина, сознание общности людей, а японцев ровно столько, сколько жителей России. Их 130 миллионов. При том, что в отличие от нас, они живут на удивительно маленьких островах, и поэтому они бесконечно любят свою родину. Каждую пять, каждый клочок своей земли культивируют, украшают. Нужно видеть, насколько они заботятся о чистоте, об экологии обитания своего. И это, конечно, для нас замечательный пример. А в храме, где я служил, дьякон японец уже в нескольких поколениях. Его матушка, дьякон зовут отец Иоанн, у него отец Иаков, брат у него священник, отец Иоанн, они крещены во имя Иоанна и Иакова. Это по существу поросль, плоды проповеди святителя Николая Японского, Николай До, второй по авторитету после императора человек Японии, заслуживший подлинный авторитет и уважение японцев благодаря его жертвенной любви к стране восходящего солнца. Итак, я видел немало японцев в этом православном храме, в Токио несколько православных храмов, да и в других городах можно найти эти храмы. Пусть каплы в море, но в этом смысле никаких прещений и гонений на веру в этой стране нет.
Батюшка, вы, наверное, встречались с соотечественниками и в Китае, и в Японии.
Да, мне было поручено священноначальником в Пекине держать слово в центре российской культуры при посольстве, хотя находится он уже за территорией посольства, и вместе с пианисткой из Парижа Ринарой мы представили литературно-музыкальную композицию, посвященную размышлению о человеческой жизни. Собралось в этой очень уютной, хотя и небольшой зале около 200 человек. В основном это были работники нашего российского посольства, представители, может быть, торговли, предпринимательства, ученые, русские люди. И, конечно, было отрадно видеть их глаза, видеть их улыбки. Сейчас там проходит неделя писательского таланта Валентина Распутина. 75 лет нашему замечательному прозаику, экспозиция. Вообще в этом центре напряженная культурная жизнь, хотя ему всего лишь полтора года. К сожалению, в Токио нет Центр русской культуры, это дело будущего. Я удивился, такая замечательная страна. До сих пор наше посольство не имеет возможности вот так собирать русских людей. Хотя какой-то русский клуб существует, но в зачаточном состоянии. И думается, что батюшка, отец Николай, мы говорим сейчас о Токио, более 20 лет уже вместе с матушкой, окормляющей паству свою, примет участие вместе с посольскими работниками, чтобы и в Токио у нас был такой центр русской культуры, тем паче, что сами японцы, не менее китайцев, заинтересованы в изучении русского языка, знакомство с иконописью, с культурой православия, не говорю о прозаиках, поэтах России. Прибавлю, что выезжая в Китай, я принял здесь у нас в храме 12 японских, простите, китайских студентов, которые в течение 2 часов нашей беседы, дело было на Масленице, настолько внимательно, целеустремленно слушали русского священника, задавали ему очень глубокие вопросы по творчеству Достоевского, Чехова, Гоголя за 3 года юношества Китая, учась у нас в Институте русского языка, научилась в подлиннике читать наших великих писателей, и я, честно говоря, был удивлен духовной ретивостью этой молодежи, представитель каждой. Каждый, при том, что каждый из них взял себе по обычаю русское имя, Вася, Оля, Иван, настолько они пытаются войти в мир русской культуры, что даже на время берут себе русское имя.
Батюшка, вы говорили об экологии в Японии, и, наверное, многих волнует, удалось ли преодолеть последствия Фукусимской трагедии?
Удалось. В Токио уровень радиации чуть меньше, чем в Москве. Конечно, в самой, может быть, где-то близ этой атомной станции радиация как-то и замечена. Однако все товары, особенно плоды моря, рыбные товары, проходят строжайший контроль на радиацию. И даже в простой лавочке вы не рискуете купить вредных для здоровья товаров. Они привозятся из других широт, с севера Японии, с юга Японии. В этом смысле японцы молодцы. Они планируют закрыть все свои атомные станции, искать дополнительные источники энергии, в связи с чем у них будут повышаться налоги на определенные статьи, но японцы относятся к этому терпеливо, несмотря на то, что это одна из самых дорогих стран экономического всемирного сообщества. Тем не менее, все японцы плечом к плечу приняли этот удар, и испытаниями понесенные сплотили этот маленький, не такой уж маленький, но очень мужественный и достойный народ.
Батюшка, наши слушатели, видимо, очень внимательно вас слушают и даже забыли о том, что можно позвонить нам в студию по телефону 959-59-39 и задать свои вопросы, или на короткий номер 55-22. У нас еще есть некоторые объявления, которые вы не успели сделать. Дело в том, что в четверг будет еще одно интересное собрание в Москве.
29
марта.
Марта. Это у нас цикл лекций профессора Ужанкова «Православие и русская литература» в 19 часов на центр Иоанна Златоустова от храма Косьмы и Демьяна на Моросейке в Малом Златоустинском переулке. Да, действительно, об остальном мы, наверное, сообщим еще в следующие дни, но вот как не соблазниться, не сообщить, что Зеленоград ждет православных гостей, и по обычаю в Доме культуры Зеленограда 4 апреля в среду в 18:00 будет беседа в преддверии праздника Благовещения протоиерея Артемия Владимирова. Вот еще я должен сказать, дорогие друзья, что в конце, к сожалению, объявление у меня улетело в последний момент. Я прошу тех, кто интересуется творчеством Светланы Копыловой, исполняющей собственные произведения, объявляется дополнительный концерт в Королевском зале, посвященный ее новому диску, посвященный материнству. И, что особенно интересно, сейчас с ее участием снят замечательный фильм, который посвящен творчеству нашей даровитой и безвременно ушедшей певицы Валентины Толкуновой, в сотрудничестве с которой Светлана на последние годы выступала. И можно будет познакомиться с этой премьерой. Смотрите, дорогие друзья, ее сайт Светланы Копыловой, где точно указаны числа как ее дополнительного концерта, представляющего ее новый диск, так и встречу, посвященную премьере фильма, посвященному фильму о Валентине Толкуновой.
Батюшка, вы сегодня очень интересно, увлекательно рассказывали нам о своей поездке в Китай, Японию, о том, что и там есть люди, которые молятся в православных храмах. Вот нам передали вопрос, к сожалению, не смогла дозвониться. Это молодая женщина из Загреба, она живет в Хорватии, но не так давно она приняла православие. И она просила к вам обратиться с таким вопросом: как быть православному христианину, который живет в городе, вот в частности в Загребе, где мало православных. Сандра говорит, что не все к ней хорошо относятся, потому что ее отец хорват. И у нее нет православных друзей, хотя она часто бывает в храме, много работает, воспитывает дочь. И делится, что не всегда у нее бывает теплая молитва, и не всегда она может найти ответы на свои вопросы. У нее очень много проблем, и психологические, и семейные. Как ей можно помочь в этом?
Один в поле воин, когда сам Христос своей благодатью пребывает в сердце своего ученика. И Александре, крещенной в православии, не следует смущаться тем, что вокруг нее мало людей, кто бы разделил ее духовные стремления и любовь к православной церкви. Пусть больше гуляет на природе, взирает на красоту небес, а в Хорватии живописнейшая природа, самое чистое в мире море, сосны, и всякое дыхание хвалит там Господа, от песчинки на золотых пляжах до тучек, ползущих по небосводу. Поэтому не должно ей печалиться, страдать от того, что ей некому поверить свои думы. Слава Богу, с помощью контактов, интернета она может переписываться со своими друзьями. Ну и, конечно, дай Бог ей находить возможность приезжать в православный храм ближайший, где она смогла бы удостоиться приобщиться святых животворящих тайн Христовых.
Батюшка, нам передали вопрос, какие еще в Японии почитаются православные святые, кроме святителя Николая Японского Касаткина?
Мало кто знает, что в Китае были на территории русской миссии убиты несколько сот крещенных китайцев во время восстания так называемых боксеров. Речь идет не о спортсменах, а о каких-то язычниках, фанатиках в начале 20-го столетия. И в Китае, как раз на территории русской миссии, погребены и женщины, дети, православные китайцы, принявшие страдания за Христа Спасителя. Вот этим святым китайской земли можно и должно молиться о просвещении всей Поднебесной. Что касается Японии, то, конечно же, велик и славен там святитель-чудотворец Николай. Я видел в храме, где служил, подворье Александра Невского, нашим патриаршим подворье, и образ преподобного Серафима Саровского, конечно же, иконочки Пречистой Девы Марии. Интересно, что путешествуя по Киото, древней столице, мы нашли там храм, где служит батюшка японец, отец Павел. Он гостеприимно открыл нам свой храм, и мы нашли там замечательную святыню, икону Николая Чудотворца 19 столетия, под которой на медной дощечке написано, что эта икона пожертвована храму русскими военнопленными, которые попали в Киото после войны 1905 года. Это моряки, какие-то пехотинцы. Две иконы святителя Николая находятся в этом храме. И вот они сохранили там веру, пребывая в тяжелых условиях плена, и пожертвовали самое дорогое, что у них было, икону святителя Николая, в православный храм. Мало кто знает, что до недавнего времени в Порт-Артуре, который два раза был свидетелем кровопролитных сражений, к сожалению, русские уступили Порт-Артур китайцам, находилось величественнейшее кладбище со времен конца 19-го, начала 20 века, где были собраны косточки сотен наших солдат, офицеров, генералов, и построены им замечательные памятники из мрамора со славянской вязью, имена полков, боевых формирований, соединений, шедевры искусства. И вот буквально в конце 80-х годов китайцы, для которых что значит эта славянская вязь, решили отремонтировать кладбище экскаватором при молчании советского посольства. Тогда еще смели всю эту красоту, заменив какими-то скудными табличками, указывающими, что здесь покоился когда-то прах русских, российских солдат. Вот, к сожалению, не хватило ни энергии, ни ума, ни политической воли тогда еще представителям Советского Союза сохранить эти реликвии, эти святыни для потомков. Может быть, что-то и осталось еще там, но для этого нужно было больше времени провести в Китае, чтобы посетить эти значимые для русского человека родные пепелища и отеческие гробы.
У нас есть первый звонок радиослушателя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Это говорит Надежда. Во-первых, хочу сказать спасибо батюшке вот за ответ в одной из прошлых передач. Я там спрашивала вот про любимого ученика. И очень хорошо вы тогда ответили. Большое вам спасибо.
Да, слава Богу.
Вот, и теперь у меня еще есть вот такой вот вопрос. Змей соблазнил человека, соблазнил Еву. И тем не менее Христос говорит: будьте просты, как голуби, и мудры, как змеи. Вот что за такая двойная роль змея или змеи? И еще, если хватит время, будьте добры, второй вопрос у меня есть очень такой важный. Вот я дочке говорю о вере, о разных там вещах, и она мне говорит, это самовнушение. Вот я думаю, что вы работаете с детьми очень часто, встречались с такими словами. И как нужно правильно отвечать вот на эту реплику? Будьте добры, ответьте, пожалуйста.
Сама дочка верит в самовнушение, и, стало быть, уважением у нее пользуются те, кто говорит о внутреннем мире человека и умении настраивать свой собственный внутренний мир на определенную волну. Между тем, как внушить себе что-либо и стать пленником собственной иллюзии – это одно. А вера в того, кто создал мир из небытия, запечатлел его печатью премудрости и красоты, а напоследок засвидетельствовал о себе в тайне Бога воплощения, победив смерть воскресением, никакого отношения к самовнушению не имеет. Что мог внушить себе Савл, несчастный и страшный гонитель христиан, когда, ослепленный ненавистью к ним, по пути в Дамаск, он вдруг был ослеплен явившимся ему с небес солнечным светом и потерял зрение и оглох от слов «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Так что не только он упал на землю, но и стражники, его сопровождавшие. Итак, самовнушение свойственно представителям восточной безрелигиозной аскетики, йогам. Но мы с вами, находя в Священном Писании богооткровенные истины о нашем Творце и Спасителе, не только не занимаемся самовнушением, но, напротив, склоняем свою главу пред неоспоримыми свидетельствами Божьего присутствия в мире, и не только присутствия, но и искупительного подвига Бога-человека, ибо не в углу происходило то, что описано в евангельских событиях. Что же отвечать таким юнцам, которые отделываются ничего не значащими фразами? Ах, милый, не будем тогда сегодня говорить с тобой об этом, чтобы ты не морочил самого себя. Но пройдет время, узнаешь справедливость слов. Гром грянет, мужик и перекрестится. Ну, а что касается вашего первого вопроса, вы не помните, Елена Владимировна?
По поводу мудрости змеи и чистоты голубя.
Господь, говоря нам о мудрости змеи и чистоте голуби, нисколько не соотносит свое слово с тем коварным дьяволом, который вселился в змея, мудрейшего из всех зверей, но просто указывает, что нам нужно поступать так, как обыкновенная змея. Когда ее бьют и пинают, то она прячет голову, закрывая ее кольцами собственного тела. Так и мы должны хранить нашу веру, как зеницу ока, если нужно отдать самое тело на растерзание, но не отрекаться от Христа, а может быть и вовремя уходить от подобной опасности, если мы чувствуем свою слабость и немощь, как и змея, почувствовав кожу приближающейся цунами, покидает насиженное место. На ваш вопрос говорит Иоанн Златоустый: мудрость змеи – дело похвальное, а вот яда ее нам повелено не иметь вовсе. У каждого животного мы можем учиться тем или иным добрым качествам. Почему и святой Василий Великий в своей замечательной книге «Шестоднев» рассказывает нам о всем животном мире, флоре и фауне, уча нас добродетели. Мы прощаемся с вами, дорогие друзья, и надеемся на будущие с вами встречи. Будьте Богом хранимы.